Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня передача «Вынос мозга». 9 июня, суббота, и мы продолжаем наши экскурсии в область индивидуальной изменчивости человеческого мозга, которая, как я считаю, занимает большинство из нас тем, что мозг у большинства есть. В крайнем случае, его слабые признаки можно иногда проследить. Мы остановились на том, что исследовали вопросы индивидуальной изменчивости нижней теменной доли, то есть человеческой, очень характерной для человека, потому что у приматов, даже у высших, она очень маленькая. То есть у нас на самом деле, напомню, парочка всего полей в лобной области, там средних десятая, очень важная, и парочка полей в нижней теменной доле. То есть те самые, которые делают нас людьми. Вот они большие, они в десятки раз больше, чем у ближайших к нам человекообразных обезьян. То есть в этом отличие. Не в том, что там... Мы закатываем глаза и говорим, там у кого-то орудийная деятельность, у высших, кстати, приматов есть, кто-то владеет языком, это прекрасно, языку глухонемых высшие приматы учатся, и не только языку глухонемых, они спокойно работают на синтезаторах речи, на символьных компьютерах, этому посвящено огромное количество работ, довольно специфических, и в том числе я бывал в Денвере, где как раз в США этим сам занимались, серьезно занимались. То есть 500 там слов, масса понятий, в том числе отвлеченных. То есть разница между нами и человекообразными обезьянами, конечно, есть она, но в смысле появления функций, то есть имеющихся функций, она не очень-то и велика. Вопрос размеров этих самых центров и полей. Собственно говоря, это отличает нас не только от приматов, но и различает между собой. Мы индивидуальны. Не потому, что у нас там кто-то получил хорошее образование, а кто-то церковно-приходскую школу. То есть возможность получения образования еще не гарантирует его реального получения. Поэтому, как мы знаем с вами, очень многие люди, получившие образование в выдающихся учебных заведениях по всему миру, потом прекрасно специализируются на каких-нибудь простых занятиях типа сбора бутылок, ну, или по мелким попрошайничествам. Это не влияет. Влияет от людей. А люди – это не только родители, которые могут быть выдающимися, талантливыми, абсолютно бездарными и очень далекими от искусств и наук. Это не имеет никакого значения. Речь идет о талантах, о способностях человеческих. И поэтому, как я многократно говорил, гениальный человек может появиться в любой среде, поскольку комбинация из мозговых центров, о которых мы сегодня говорим, делает его уникальным. То есть, если у него есть какие-то уникальные особенности конструкции мозга, то он себе дорогу пробьет. Поэтому такая была поговорка, что гений себе дорогу найдет, то есть дорогу пробьет. В чем дело? Выдающиеся способности, конечно, они бросаются в глаза, это очевидно. И если он, человек попадает в среду, такой немножко лучше, чем барак тюремный, то есть, когда его способности могут заметить и оценить, ну, что, собственно говоря, сейчас можно сделать во всей планете, только надо предъявить себя, но не с помощью интернета и там голых запчастей своего тела, а проявить свои способности, самые, которые отсутствуют у других. И вот эти способности, собственно говоря, их уникальность для каждого человека, феноменальная специфичность, поскольку мозг большой, она зависит от конструкции вот этих самых полей и подполей, о которых мы уже говорим не первую передачу. И, собственно говоря, эти знания, которые пытаюсь сейчас как-то хотя бы их зачатки рассказать, они ставят крест на всех этих когнитомах, зеркальных нейронах и прочих всяких нелепостях, которыми наполнена современная околонаучная или научно-популярная литература. Почему? Потому что различия, как я неоднократно говорил в разделе «Панамские утки», там по когнитому 20% между мужским и женским мозгом. Можно только громко рассмеяться. То есть это в несколько раз меньше, то есть минимум меньше, там, в 16-17 раз, чем есть минимальная разница между полями мозга человека, изученных не по каким-то умозрительным конструкциям, а циторхитонически, после смерти. То есть минимальная разница больше, там, чуть не на два порядка, чем то, что рассказывают про изменчивость людей, исследованных с помощью анализа когнитомов. То есть, ну вот, оцените ценность этих подходов. То есть, я уж не говорю про электроэнцефалографию, которая вообще ни к чему не обязывает и ничего не отвечает, ни про функциональное МРТ. То есть, при отсутствии знаний, о которых мы сейчас говорим, никакая интерпретация функций человеческого мозга с помощью этих завиральных методов в принципе невозможна. И мы с вами добрались до очень важной части, о которой уже неоднократно говорил, но придется еще раз вернуться, поскольку у нас есть конкретная цифирь. Та область драгоценная, которая связывает наше лимбическое тайное желание, наше лимбическое «я» с кортикальным «я». У нас двойственность сознания. Кто читал мои книжки, то знает. Ну, а кто не знает, на всякий случай скажу. Обезьянье «я», лимбическое. Оно досталось нам от далеких приматов, и оно замечательно управляет нашим поведением, поскольку оно регулирует еду, то есть стремление к еде, в кавычках, деньгам и всему остальному. Второе – это размножение, то есть поевшая любая обезьяна стремится сделать себе подобного, причем хорошо, если поест, то еще больше стремится. Ну, поэтому, собственно говоря, такая безудержная страсть к таким развлечениям у перекормленных подростков состоятельных родителей. Ну, а с другой стороны, последние, когда уже в это наигрались, наелись и наразмножались, и стремятся, значит, выпендриться, то есть повысить свою обезьянью доминант. То есть, ну, сесть там, Феррари, Ламборджини, что там еще можно разбить? Там, Феррари, там, Ламборджини, Диабло, что-нибудь такое забавное. Вот. Ну, или уж на худой конец для перестарков, это Бентли и Роллс-Ройс. Ну, вот это весь комплекс замечательный, то есть, того, что называется сладкой жизнью, это у нас определяется лимбической системой обезьяний. Это нам досталось от обезьян, и поэтому удержу в нейрогормональных интересах у нас нет. На всякий случай скажу, что и полное такое отрицание всего этого, значит, и полный отказ от всего этого, и игнорирование, то есть такого зачастую теологического, ну, в смысле религиозного характера, является другой стороной этой медали, когда доминантность достигается исключительным отрицанием всего этого. На самом деле в глубине лежит все та же обезьянья доминантность, которая скрывается под благовидными формами. Хотя суть от этого поведенческой не меняет. Вот это лимбическая система. А ей противостоит, как я уже многократно говорил, и все время пытаюсь хоть как-то у наших слушателей простимулировать работу этой области мозга. Ей противостоит такая прекрасная вещь, как неокортикальная система принятия решений. То есть осознанная. В коре, в той самой покрытой бороздами, извилинами, находится довольно много нейронов, от 9 там, 26 миллиардов, в зависимости от размеров мозга. И с помощью этих нейронов дублируются в том числе всякие древние функции. Зрение, слуха, осязание, двигательно-моторная координация. Там есть и ассоциативные центры, то есть для принятия решений. Именно там хранится память видовая, видоспецифическая, имеется в виду не инстинкты, а те видовые особенности, которые запоминает ребенок, выращиваясь в сообществе людей. То есть это важнейший центр для хранения вот этой самой персональной информации и так называемых социальных инстинктов. Еще раз подчеркну, социальных инстинктов и ничего другого, поскольку человек, обучившись в раннем возрасте неким приемом общения с родителями, своими друзьями, школьниками, там, студентами и прочее, уносит это с собой навсегда. Это можно лишить его этих инстинктов, именно поэтому они социальные инстинкты, уже только благоприобретенные. Не надо их путать с врожденными. Дышать, какать, писать и есть нас не учат. Но это к этим социальным инстинктам отношения не имеет. Так вот, эти благоприобретенные человеческие инстинкты, они сложны, их много, потому что у нас общество сложное, отбор шел именно по этим признакам, они не выбиваются потом, только методом декапитации. То есть усекновение головы можно лишить человека. Он все равно в любой среде, куда бы он ни попал, он будет имитировать набор социальных инстинктов, которые ему навязывают, а сам будет принимать решения и думать теми самыми, полученными в детстве. И ничего ты с этим не сделаешь. То есть только со сменой поколений можно от этого избавиться. То есть вот у нас две как бы системы, противостоящие одна другой. Одна «хочу», то есть древнее лимбическое обезьянье, и «надо». Это кортикальное, рассудочное мышление, о котором так любят поговорить психологи. Между ними находится очень специфическое образование, о котором я хочу поговорить сейчас немного. Это так называемая большая поясная извилина, где находится тьмущие полей, около трех десятков, это поле 23, 24, 31, с подполями там. Это маленькие такие кусочки, но они очень важные. Почему? Потому что исследование кровоизлияния в эту область показывает, что локальные кровоизлияния, буквально со спичечную головку, я сам такие встречал, полностью меняет характер человека, изменяет его, скажем так, контроль за инстинктивно-гормональными формами поведения. Поэтому любая травматизация этой самой поясной извилины, которая связывает два таких важнейших центра человеческого сознания, то есть у нас мышление двойственное, одно от обезьян, другое от людей, то, что у нас мы выращиваем всю нашу жизнь. И вот контроль, баланс между этими двумя явлениями, он осуществляется через эту самую поясную извилину. Поэтому, конечно, когда в свое время на уровне психохирургии было принято решение, значит, лечить там разную алкогольную, наркотическую зависимость с помощью, как бы вы думали, разрушения фрагмента поясной извилины, то первое впечатление, мне казалось, что люди, которые этим занимаются, они, ну, первые, ну, безграмотные, это понятно, дилетанты, это ясно, но, видимо, у них у самих что-то не в порядке с головой. Потому что разрушение поясной извилины, особенно ее в растральных частях, оно вызывает как раз повышенную зависимость от разных инстинктивно-гормональных удовольствий, в том числе и наркотических. Но, тем не менее, это долго осуществлялось, то есть даже и в нашей стране. Но вот, и я уж не говорю про Запад, там это было кругом и рядом, то есть психохирургия там процветала такого рода. Но, тем не менее, это ужасное событие, такие разрушения, но они дали очень ясный ответ, что особенно, по сути дела, экспериментальное разрушение этой самой поясной извилины приводит к тому, что человек перестает в той или иной степени, в зависимости, где разрушить, контролировать свои эмоциональные позывы, связанные с обезьяньими центрами. То есть, если у него была наркотическая зависимость, она усиливается. Если у него там он был не сдержан в сексуально-романтическом отношении, он тоже начинает вести себя не совсем адекватно. То есть, иначе говоря, опыт многолетний психохирургического разрушения этой самой поясной извилины показал, ну, во-первых, абсолютную безграмотность такого хирургического подхода к этому делу, а во-вторых, дал нам огромное количество экспериментального материала. На людях экспериментировать нельзя, а здесь простодушные, значит, вивисекторы, они это делали. Ну, и надо воспользоваться этим печальным опытом. Оказалось, что да, действительно, там существует гигантское количество полей и подполей, очень маленьких, но они очень важны, поскольку через них идет контроль между лимбической системой и корой большого мозга, то есть осмысленным поведением. Так вот, этим делом, это сложная очень задача, поскольку, представьте себе, там несколько десятков малюсеньких, сама поясная извилина, она вот такая примерно длины, там где-то 12 сантиметров всего-навсего, и шириной там 1,5-2 сантиметра, не больше. И вот в ней находится там 30 малюсеньких подполей. Границы их установить очень сложно, это дело кропотливое, но тем не менее такая была работа сделана. И как раз Чернышов, который ездил учиться в тот самый Берлинбух, в котором застрял Тимофей Фрисовский в силу низкой подготовки, значит, он, собственно говоря, этим занялся и сделал, и совместно с Блинковым была опубликована такая работа, в которой показана изменчивость этой самой области. Представьте, насколько она важна для каждого человека лично. Каждый человек, который испытывает вот эти самые проблемы с выбором, с решением, то есть как поступить инстинктивно-гормонально, как хочется, или все-таки по-человечески, ну как-то вот, мучаются благодаря именно этому центру. Оказалось, что самое потрясающее, что в этой области различия тоже огромны. То есть при относительно небольшой выборке, там где-то в 1,5 десятка полушарий человеческого мозга, выяснилось, что разница между этими специфическими образованиями составляет от 1,5 до 8 раз, то есть не 10%, а минимум 50 и максимум там, 8 раз. То есть вот такие различия, чуть не на порядок отличается. Ну и отсюда следствие. Для нас же самое главное, это интересное следствие. А следствие такое, что если даже у человека в лимбической системе, о которой мы сейчас еще немного поговорим, той самой инстинктивно-гормональной, есть какие-то центры, эти центры большие, и, например, они замечательны. У одного человека, у которого эта поясная извилина крупная тоже, что происходит? Это поле контролирующее, то же самое, гиппокамп или амигдалярный комплекс, через который идет связь с корой, он может подавляться. И там теща может, например, уйти на кухню, поскребеть там несчастное, погрызть край сковородки, успокоиться как-то, не нанося ущерба семейным отношениям своих детей. А в другом случае все то же самое, но только это поле маленькое, контроль снижается, ну и все, она идет на кухню уже не грызть сковородку, а и вооружаться. Ну, чем закончится, довольно понятно. Но это все корковые центры. Мы с вами с ними познакомились и поняли, что у нас есть в лобной области огромные различия, в том числе качественные. У нас в нижней теменной области есть огромные различия, в том числе качественные. У нас есть огромные различия по зрительной, по соматосенсорной системам. Но самое интересное, что у нас эти качественные и количественные различия ставят человека по уровню развития коры на уровне разных, по сути дела, видов. И, конечно, хорошо, что мы еще не можем ничего определить с помощью, в том числе, и церебрального сортинга, а так бы это привело к непредсказуемым последствиям. Но лучше уж такие последствия осмысленные, чем такие, как сейчас, абсолютно бессмысленные биологические. Но все было хорошо в неврологии, пока кора считалась основным вместилищем человеческого разума. Ну, действительно, это покрыто бороздами извилины, колоссальная структура, там до 26, там от 9 до 26 миллиардов нейронов. Вот они-то там, там ассоциативный центр, вот ими-то человек и думает. Ну, и всегда считалось, что а вот волокна, которые приходят туда, то есть информация-то кора не может существовать в вакууме. К ней как должна поступать, какие-то сигналы должны поступать, должны приходить информация и наоборот выходить из нее в двигательные отделы. Ну, как-то так. И почему-то на подкорковой структуре, через которую приходили проводники восходящие, то есть идущие в кору, и нисходящие, идущие из коры, в том числе и спиной, мозг и прочее, не придавалось особого значения. Ну, там что, там автоматические функции, там рефлекторные. И никто особенно этому никаких интересов, к этому интересов не предъявлял. Ну, есть там подкорковые, но обслуживают они эту самую кору. А вот давайте все самое интересное в лобных областях. Все это было действительно так до поры до времени, но в конце 60-х, в начале 70-х годов появился достаточно интересный человек, такой Вадим Петрович Зворыкин, который являлся родным племянником того самого изобретателя телевизора, электронного микроскопа, который уехал в Америку, благодаря чему это, собственно говоря, и реализовал. Еще несколько в семье там было, несколько инженеров. Это муромская семья из Мурома, значит, такие люди серьезные. Но вот получилось так, что среди них много талантов, одаренных людей, особенно в области инженерии. Ну, а этот Зворыкин, то есть, который был сыном одного из братьев вот этих самых гениальных, талантливых инженеров, он, собственно говоря, пошел в медицину. Такая биография у него достаточно экзотическая, интересная. Тут хороший бы режиссер, я бы даже сценарий написал на такую жизнь, потому что она поинтересней, там, как обычно, про любовь и сопли, здесь дело посерьезнее, да и последствия для всего человечества позначимее. То есть страсти такие космические. Так вот, этот человек с такой, в общем, странной судьбой, с очень непростым характером, он как раз работал в этом самом институте, институте мозга в Москве, и он занялся как раз изменчивостью подкорковых образований, то есть тех самых, которые считались автоматическими. В том числе горячо любимым на Западе гиппокампом, когда там в трех кубических сантиметрах они умудряются туда засунуть карту мира, то есть там у нас За это Нобелевские премии, кстати, дают. Ну, там много всяких нелепостей, а проблема заключается в том, что многие подкорковые структуры, связанные, особенно гиппокамп, у нас будет отдельная передача о нем, связаны с массой других лимбических центров, что запускает те или иные формы поведения, в том числе подключает кору как хранилище памяти. И вот на Западе бесконечно путают систему нейрогормонального управления, системы реального управления, реального хранилища памяти. Но это обычная вещь, у них там парадигматическое мышление. Ну, ничего страшного. Самое главное, что какие-то там данные получают, иногда они даже настоящие. Для нас другое важно, что вот насколько эти самые подкорковые структуры изменчивы. Ну, и он начал смотреть, причем начал смотреть, изучать, собственно говоря, с простых очень вещей, в чем я непосредственно принимал участие. Ну, оценено было такие неокортикальные стриарные структуры, базальные гангли. Оказалось, что и хвостатое ядро, и скорлупа, они, то есть это те центры, через которые двигательно-моторные проходят волокна. Ну, вот, то есть серьезный центр. На самом деле различаются у людей как минимум в 2, в 3, а то и в 4 раза. То есть ситуация резко усложнилась. Если мы видим с вами гениального, например, там, спортсмена, ну, имеется в виду гимнаста, то что получается? Что с огромной корой, развитой двигательно-моторной координацией и контролем за произвольными движениями, будет у него, например, хвостатое ядро, которое определяет кинестетически разные вещи, в том числе положение тела, маленьким, и не будет из него никакого гениального спортсмена. Будет посредственность, а будет большое, будет. То есть оказалось, что подкорковые структуры столь же изменчивы, как и неокортекс. Это было на самом деле крупное событие, поскольку вообще в мировой науке, поскольку, собственно говоря, ничего подобного до этого не было известно, и никто не знал, что существует еще одна изменчивая часть мозга, которая находится не в коре, а именно в тех самых древних автономных центрах. Они все древнее коры. Оказалось, что, кстати говоря, тот же самый гиппокамп у разных людей может различаться по размерам в 3 раза. Ну, самый классический пример, я его люблю, это та самая Рейснер из оптимистической трагедии, у которой оказалось там несколько членников, 5 членников гиппокампа, и он огромный оказался. Ну, действительно, дамочка была эмоциональная, и, соответственно, поведение ее хорошо описано. То есть, иначе говоря, подкорковые структуры у нас различаются как минимум в 1,5, максимум в 4 раза. Выборка очень небольшая. Речь идет всего там, о 23-26 полушариях человеческого мозга, которые, собственно говоря, не исчерпывают всего многообразия. К тому же здесь не было, как вы понимаете, африканцев исследовано. Было 2 расы, белые и желтые. То есть были китайцы, там еще кое-кто. Были народы достаточно этнически разнесенные между собой, но тем не менее, то есть явно, что полиморфизм у нас существенно выше, чем можно было бы ожидать. Но минимально это вот так. Было еще одно дело, с которым, собственно говоря, справился Зворыкин, ему пришла одна светлая идея. Он сделал очень простую вещь. Он сказал, ну что мы площадь поверхности-то меряем? Разговор был непосредственно со мной, я его передаю близко к тексту. Он говорит, ну хорошо, вот классики 30-40-х годов исследования мозга изучали площадь поверхность полей. Ну и замечательно. Ну вот, а к тому времени, в конце 70-х годов, еще сохранились те самые цитартонические препараты, на которых работала и Кононова, и Филимонов. И Зворыкин тогда предложил, почему бы не сделать, не взять просто площадь поверхности, ну, подразумевая, что кора одинаковой толщины, на самом деле она немножко меняется, об этом будет речь дальше, и померить реальную толщину коры, то есть посчитать, по сути дела, нейроны. До этого была такая работа, в которой как раз выяснилось, что в среднем мозге человека 11 миллиардов нейронов, я как-нибудь расскажу, как это делалось. Так вот, он взял и посчитал объемы, не площадь поверхности, а объем. Причем мы это сделали на тех же самых сериях срезов, на которых работали 30-40-е годы. И что оказалось? И оказалось, что те различия, которые там находил Иван Николаевич Филимонов, состоящие там двухкратные, полуторакратные, они увеличились еще больше. То есть оказалось, что по объему нейронов, то есть по числу нейронов, различия могут достигать нескольких крат те же самые 2, 3, 4 раза. То есть получается так, что все, что я вам говорил, нужно как минимум умножить на 2, тогда вы получите реальную изменчивость. А сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, СМС. СМС у нас 7-925-88-88-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-73-73-94-8. А Твиттер говорит МСК. Так что, если хотите, можете попробовать дозвониться в студию. У нас пришли разные вопросы, в том числе и такие личностные, которых трудно не ответить. Вот вопрос, если мальчишка все детство и отрочество бил и уничижал отец, то что с ним будет? Будет ли нормальный? Все зависит от характера мальчишки. Очень многие люди вырастают не в идеальной среде, но, тем не менее, это не сказывается. Это зависит от самого мальчишки. Здесь еще есть вопрос нашего такого частого слушателя, значит, Фарида Ягубов, который спрашивает о генетически запрограммированных жизненных ценностях и модели поведения. Никаких генетически запрограммированных жизненных ценностей нет и быть не может. Почитайте хоть одну мою книжку, станет понятно. Значит, в чем дело? Верите ли экстрасенсам? Экстрасенсов нет, извините, пожалуйста. Это не ко мне. Есть специальные теологические помещения, есть специальные телевизионные каналы, где вас обслужат насчет экстрасенсов по высшему разряду. С моей точки зрения, поскольку я занимался экспертизой этой деятельности, их никогда не было и нет. Так, значит, иногда забывая поесть, тельце мое начинает трясти. Ни в коем случае не добивайтесь такого результата. Есть надо регулярно, но немножко. Понемногу, так, потому что примерно столько, сколько вы можете удержать в своей ладошке. Вот какая у вас ладошка, ну вот столько примерно человек за один раз должен съедать, тогда все будет более-менее нормально, если вы не ведете какого-то особо вредного образа жизни. Не надо только делать вот так вот двумя ладошками, это может плохо кончиться. Вот один раз захотели есть, вот сколько вы ладошки унесли, ну, вот от любимого пруда улиток до стола, вот столько и съедайте. А так больше не надо. На желудок, не растягивайте его. Это вредно очень. Потом сказывается на подкожном жире. Можно ли сказать, что после родов девушка это уже другой человек, чем то, что до, и, значит, до родов? Ну да, меняется, конечно. Ну вообще роды, это не, беременность, это не самое идеальное состояние, конечно, и токсическое отравление. В общем-то, инородный организм сидит. Да, мы, конечно, приспособлены, но не бесконечно. Там еще масса всяких сопутствующих заболеваний, начиная там от диабета так называемого, ну, вот, беременных, и кончая массой всяких других. Иногда, кстати, он не заканчивается. То есть здесь много трудностей. Конечно, роды человека, это рождение человека, это серьезное воздействие на женский организм. К нему надо относиться очень осторожно и внимательно. Да, конечно, на психику влияет, безусловно. Для этого, собственно говоря, женский мозг приспособлен. Ну, обычно женщина неплохо держит такой удар. Как снизить желание подруги поскандалить? Найдите ей мальчика. Ну, вот. Или избавьтесь от нее, потому что если человек хронически пытается таким способом устанавливать доминантность, ничего хорошего никогда не будет. Потому что это входит в привычку, а женские скандалы, они особенно опасны, потому что долго это выдерживать никто не может, поэтому, к сожалению, лучше избегать таких, продолжения таких контактов. Хорошего не будет. Значит, профессор, я почуял вкус к учебе только в 31 год. Ну, отлично сохранились, сейчас по новым требованиям, по новым данным. Сейчас, по-моему, молодежью считают уже почти до пенсии, поэтому ничего страшного. Сейчас мне 39, и в институте учусь. Мозг поспел, но поздно. Почему? Ничего не поздно. Вы чего? Вы такой, вы как будто все остальные вокруг вас с утра до ночи создают нетленку какую-то, что-то сеют доброе, разумное, вечное. Да вы посмотрите, времяпрепровождение окружающих. За 10-15 лет нормальный человек может сделать больше, чем большинство делает за всю жизнь, если хочет. Вопрос хотела. Есть хотел, значит, получится. Нет хотела, ничего не поможет. Ни три образования, ничего остального. Значит, вопрос такой. Можно ли найти путь сохранения эмбриологического нейрального ресурса, где происходит ли апоптоз нейронов неоправданно расточительно, но не по существу? Слушайте, апоптоз – это, понимаете, ахинея бесконечная. Кроме апоптоза существует 12 типов гибели клеток. Дело в том, что на Западе нашли маркеры, с помощью которых можно накапать на препараты и определить, что это апоптоз. И вот скопище идиотов бросилось доказывать, что апоптоз – это везде. Апоптоз – это запрограммированная эмбриональная гибель клеток. У нас так пальцы, например, образуются, межпальцевые вот эти вот промежутки за счет гибели клеток. И еще масса других, у меня в книжках это описано довольно подробно. Вот. То есть апоптоз – это эмбриональный специфический тип гибели клеток, который вообще не так часто встречается. А из-за того, что люди ни других слов не знают, просто-напросто, безграмотные, а маркер пошел купил за $300, капает, ты большой ученый. Вот из-за этого очковтирательство, удобство, имитация научной деятельности, это слово вошло в обиход. Кроме апоптоза, еще есть масса способов гибели клеток. Так что, а насчет эмбриологического нейронального ресурса не морочьтесь. В нервной системе все выбирается начисто. Я еще раз привожу статью, недавно в марте, там 7 марта вышла статья в Nature, большая, о том, где похоронили все эти стволовые клетки в мозге. Почитайте, найдите, все поймете. Вот. Дело в том, что в мозге там сохраняется небольшой потенциал, не выбран хайфлик, только в прижелудочковых зонах. И в спинном, и в головном я говорил, что у некоторых птиц там по несколько нейронов может появляться. Вот, там, у акул, у вечно растущих змей и прочее. Да, это есть. Но это ничего не решает. На фоне там 100 миллиардов у вас появляется 3 нейрона. Ну, можно там до посинения получать гранты на это дело, но это никого не спасет, ничего не исправит. Поэтому путь сохранения эмбриологического ресурса, да, нужно искать, но не такими способами, как сейчас ищут. Где результаты Нобелевской премии, которые японцы, по-моему, показали, что если 4 гена там имплантируют, то получается стволовая клетка из любой дряни. Да где эти? Где результаты? 5 лет прошло. Никаких результатов. Ноль. И так за что не возьмись просто. Не надо путать очковтирательство в науке, то есть панамские утки, о которых мы говорим, с реальными научными результатами. Хотя бизнес есть бизнес. Меня тут же начнут опровергать. А сейчас переходим к нашей традиционной рубрике.
Так звучит панамская утка.
Непосредственно к теме нашей сегодняшней передачи относится работа, выполненная совместно учеными США и Канады, которые опубликовали в журнале «Церебральный кортекс», то есть непосредственно кора, значит, замечательную работу, с помощью которой они доказывают существование духовного центра в нижней теменной доле. Вот так. Значит, это некая Марк Потенца из Йельского университета, основной там застрельщик, который, значит, обследовал 27 человек от 18 до 27 лет с помощью функционального МРТ. Ну, еще раз подчеркнем необычайную ценность этого метода для получения грантов и втюхивания таких вот нелепостей. Что же они показали? О том, что если положить человека в функциональный МРТ и ему заводить успокаивающую музыку, то снижается активность в нижней теменной доле. Это прекрасно. Иначе говоря, человек затих. Да, действительно, если человек начинает полудремать в томографе, то тут... Тем более, это основная ассоциативная человеческая доля, кроме лобной теменная. С успокоенной музыкой действительно снижает свою активность. Так вот, сделан нетривиальный вывод. Это говорит о высокой интеллектуальной, секунду внимания, интеллектуальной духовности. То есть эти люди, оказывается, именно таким образом входят в контакт с трансцендентными существами. Поздравляю ребят, они отлично отчитались. Ну вот, есть еще работа, тоже серьезная, в журнале Cell опубликована, аж целых 2 статьи, в которых, значит, вернулись к слегка тухлеватой тематике, которая процветала 30 лет назад, это по исследованию генов семейства ночь. опять с ними стали носиться, то есть, ну, как продавать за гранты, там все понятно. Вот, они показали, что с помощью этих генов ночь, которых нашли еще несколько штук, три штуки различных у человека и у обезьян, они показали, что с ними можно тормозить нейроны, вот как был только что вопрос, удерживать их в эмбриональном состоянии. То есть такое впечатление, что эти ребята, очень милые, из Калифорнийского университета, никогда не слышали о Хайфлике, за который дали Нобелевскую премию, ничего не слышали о клеточной дифференцировке, необратимой причем, ни о репрессии генов, то есть они в своей профессии-то вообще ориентируются. Молодцы, то есть настоящая панамская утка, тут уж никуда не денешься. То есть, ну и понятно, что тормозить они собираются с помощью этих замечательных генов, вновь открытых с их точки зрения, конечно. Стволовые клетки, которые находятся там же, где их работа. Вот я поздравляю их с отчетностью, особенно в журнале «Цел», в глубоко уважаемом, но как-то постепенно уважение что к церебральному кортексу, что к целу, становится все ниже и ниже. Хотя по деньгам там все хорошо. Ну, а теперь примем звоночек. Будьте добры, отвечайте, спрашивайте.
Здравствуйте.
Да, я вас слушаю.
Вот касательно стволовых клеток хотел задать вопрос.
Да.
Вы в одной из передач говорили, что омоложение стволовыми клетками ведет к онкологии. И вот несколько вопросов в связи с этим. Вливание собственных стволовых клеток или пересадка костного мозга, которое делает в результате химиотерапии.
А откуда вы свои стволовые клетки-то возьмете? Извините, пожалуйста.
Она вот, ученые забирают стволовые клетки, а потом их...
Откуда вы их возьмете?
А из костного мозга, вероятно.
В костном мозге клетки, которые из которого потом будут клетки крови. Как вы из них что-то сделаете, кроме крови?
Я не специалист, просто я читал работы по этому поводу.
Да, и в чем вопрос, я понял. Сейчас я поясню.
Ну, в результате стволовых клеток онкология может возникнуть, и вопрос такой... влияют ли эти стволовые клетки, если они неконтролируемо делятся, к возникновению онкологии в принципе, и да. могут ли опухолевые клетки в результате их дифференцировки вновь стать нормальными?
Да, понял. Значит, нет, опухолевые клетки, если уже у вас появились, то они нормальными стать не могут. Там есть несколько закономерностей, очень простых. Вопрос очень хороший, кстати говоря. Как насчет собственных? Так называемых стволовых клеток. То есть это что такое стволовые клетки? То есть это, конечно, мифическое название. То есть мы идем, говорим о клетках эмбриональных, депонированных, которые выбрали или не выбрали свой хайфлик. То есть число клеточных делений близкое к 50. То есть если взять такие клетки, есть они у нас откуда берут эти добрые эболиты где-нибудь в Баден-Бадене, эти клетки? С буккальной поверхности, с внутренней поверхности щеки. Там не выбирается, да, они все время там появляются новые, мы же портим все время это все дело. В кишечнике появляются, кожа у нас постоянно там меняется, эпидермис. Можно взять клетки, конечно, кинестволовые, просто клетки, не выбравшие свой хайфлик, эмбрионально депонированные. Вот название такое настоящее. А стволовые — это среди журналистов, у которых два органа чувств. Ну, вот, в основном связаны со счетом и умножением. Так вот, если продолжать эту тему, то получается так, что если брать собственные клетки, во-первых, вопрос такой, вот их взяли, а что с ними сделали дальше? Если их посадили в культуру и стали размножать, то есть как это делают в том же Баден-Бадене, то что делается? Выбирается хайфлик этих клеток, то есть ограничивается клеточное деление. Что в этой культуре всегда появляется? А появляются фибробласты, то есть клетки, вот те самые механические, которые делают нашу кожу эластичной. То есть это такая биомеханическая масса клеток. Дальше, с выбранным хайфликом их засовывают, например, вот как у меня старческая носогубная, какой-нибудь дамочки престарелой, чтобы распрямить морщинки, берут и вкалывают. Что происходит дальше с этими клетками? Хорошо известно. Они, поскольку выбрали свой хайфлик, они там подыхают довольно быстро, но перед тем, как умереть, они вырабатывают наборы коллагенов, то есть морда становится такая гладенькая, как детская попка, но тверденькая, потому что, естественно, впоследствии там будут проблемы с кровообращением и с питанием кожи лица, и потом это надо будет делать регулярно еще и еще. То есть вот что такое. Это в хорошем случае, когда размножили собственные фибробласты и засунули вместо золоченых линий этих нитей физиономию богатой тетеньки. Значит, другой вариант. когда с ними сделают чего-нибудь хорошее, ну, например, по японской технологии туда пересадят несколько генов, к чему это приведет, я абсолютно не могу предсказать. Никаких внятных экспериментов на эту тему нет, есть только болтовня и глубокая убежденность. И я считаю, что такие эксперименты надо делать на тех, кто за них пропагандирует. Людей, которые ратуют за ГМО, надо сажать на полгода на ГМО, чистый ГМОшный. И смотришь, что с ними будет эксперимент на себе. Ну-ка, давайте вперед. Те, кто ратуют за введение стволовых клеток, лечить исключительно стволовыми клетками и принудительно. Все будет прекрасно. Я вас уверяю, что моментально все эти прохиндеи толпами, которые носятся вокруг организаций, дающих грант, они исчезнут, как класс, как утренний туман рассеются, потому что никто отвечать не хочет. У меня в свое время были споры, когда еще не было развитой томографии, когда был рентген, о том, что, значит, мозг у всех людей одинаковый. Я говорю, ну хорошо, давайте мы ложимся на операционный стол и делаем эксперимент на себе. Просто вводим инструменты в район ствола. Значит, я делаю на себе по атласу мозга для европейцев, а вы делаете по атласу мозга для людей другой расы. Кто проснется, тот и прав. Вы знаете, ни одного болтуна не нашлось. Вот и все. Все достаточно просто на этом свете. Вот. А сейчас мы давайте примем, поэтому стволовыми клетками, я боюсь, не надо это даже название употреблять. Давайте примем еще один звоночек. Я вас слушаю, задавайте свой вопрос.
Добрый день, профессор. Добрый день. Да, меня Андрей зовут. Да? Вы знаете, я далек очень от науки, да, поэтому...
Но это не страшно абсолютно.
Вот. Вы знаете, меня в последнее время заинтересовал вопрос, а вот изначально родившиеся слепые люди, да, они видят сны?
Да, люди, конечно, будут видеть сны, то есть это только сны какие, довольно сложно представить себе, хотя такие работы проводились. Значит, я по своей части могу сказать, что, конечно, сны, потому что ведь у нас вызывает спонтанную активность мозга самые разные, с помощью самых разных центров. Вот я вам приведу пример. У вас есть зрительный опыт, вам проще. Вы там слышите некий набор звуков, например, патефоны, у вас некие представления. Но также точно, когда вы, будучи глухим совершенно, вот вам заткнуть полностью уши, так запечатать их, знаете, по-хорошему. Вот. Ну, не воском, в смысле, но так, чтобы не слышали, чтобы через челюсть не передавалось, то есть изолировать вас от всяких колебаний. И вам будут показывать, например, играющий оркестр или скрипача. Вы же будете представлять себе, значит, будучи полностью глухим, вы будете себе представлять звуки, у вас опыт звуковой есть. То есть был такой исследователь Коровков, который занимался взаимодействием органов чувств, и специальная была у него даже, по-моему, диссертация посвящена. Очень давно. Смысл такой, что да, действительно, воздействие есть, но эти образы будут, соответственно, не зрительные, раз человек был лишен зрения, а будут всякие другие. И надо сказать, что зрительная система у людей врожденно слепых, она сильно изменяется. Я видел неокортекс врожденного слепого человека. Конечно, там практически нейроны деградируют. То есть там нейрональная дифференцировка проходит очень частично, очень плохо, очень мало, нейронов меньше, да и кровоснабжение там, соответственно, со временем восстанавливается очень слабое, устанавливается с помощью капиллярной сети. И, в общем, такие люди там, даже если бы ему неожиданно вдруг сделали бы сетчатку глаза, например, такие бывают вещи, то там обрабатывать-то сигналы практически нечем. Потому что и латеральное коленчатое тело, куда приходят волокна из сетчатки глаза в мозг, это первый центр, и 17-е зрительное поле, тем более 18-е и 19-е, вторичные, затылочные, они, к сожалению, не работают. Это не работают не потому, что им не снабжают информацию, а там просто нейронов-то практически нет. И даже те люди, которые теряют зрение, в процессе жизни когда-то им обладали, но потом по тем или иным причинам лишились, то оказывается, что в неокортексе, в затылочной коре, как раз первичной зрительной, 17-м поле, происходят большие выпадения. Так что, отвечая на ваш вопрос, наверное, образы есть. Есть специальные психологические исследования врожденных слепых. Почитайте. потому что я вам сочинять не буду, но быстрее всего это будут образы какие-то такие сочетанные. У нас все-таки некоторые образы возникают, у нас образное мышление, мы изначально зрительные приматы. Давайте еще один вопросик примем, будьте добры. Задайте свой вопрос, я вас слушаю внимательно.
Добрый день, я Олег.
Да, здравствуйте, Олег.
Все-таки насчет экстрасенсов, а точнее, значит, людей-калькуляторов. Вот Юрий Горный, я был на его концертах, да. Это просто феноменальные счетные способности, феноменальные,
да,
в уме.
Да.
Что вы можете сказать?
Что, ну, очень хорошо, что человек умеет так считать. Если подчинить весь свой мозг, ну, во-первых, любой может неплохо считать. Знаете, обычно в математических школьных таких клубах или семинарах, я в том числе в такой школе учился, учат считать очень быстро. Есть приемы, которые позволяют освоить быстрый счет. Но у некоторых индивидуально мозг так устроен, что этот счет, эти приемы осуществляются очень легко. Да, действительно, это такое есть. Если вы попали на человека, который обладает особой конструкцией мозга, приспособленной именно для этой функции, а здесь в данном случае ваш пример об этом, то да, вы будете поражены. Вопрос другой. Это все здорово в качестве такого аттракциона. А сделал-то он что, кроме этого счета, и то, что обеспечил себя каким-то заработком? Вот в этом вопрос. То есть, что он сделал-то с помощью своих феноменальных способностей? А, как правило, ничего. Ну, давайте примем еще один звоночек. Вот человек первый раз звонит, а вас слушаю. Задавайте свой вопрос. Да-да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый. Смысл рефлексотерапии, то есть он основан на разнице скорости передачи сигнала от соматических и висцеральных клеток. Как это в мозгу происходит? И второе. Скажите, пожалуйста, почему возникли борозды извилины?
Да, понял. Так, хорошо. Значит, начнем с рефлексотерапии. Это попроще вопрос, потому что, да, действительно, проводимость у нас разная. Есть сверхбыстрые волокна, которые проводят с очень высокой скоростью за 100 метров в секунду. Но обычно все это медленнее происходит. Любая рефлексотерапия полезна, если у вас была травма, если был какой-то отек, было кровоизлияние, особенно в соматическое какое-то. Там есть масса стимуляторов, есть вещества, которые стимулируют работу нервной системы. Но там нужно делать единственное, что сочетанное. Сколько ты электродами не тыкай в ножку, сколько ты там не стимулируй, нужно еще заставить в это место врасти капилляры. То есть нужно обеспечить систему кровоснабжения. Вот и за тем, и за другим нужно тщательно следить, потому что иннервация иннервации, но без кровообращения, то есть без питания тканей, и в том числе и периферических, нейронов, в том числе и ганглиев, это ничего работать не будет. То есть рефлексотерапия полезна в качестве симптоматического лечения, нужная, вот, особенно при травмах. Теперь второе, борозды извилины, как появились. Значит, это такая веселая история. Дело в том, что долгое время считали, что это так, мозг упирается в череп и давай складываться. Ну, знаете, как когда вы запихиваете в чемодан перед поездкой куда-нибудь, какую-нибудь свою одежду, платье. Вот вы там комкаете, вроде как больше входит. Или складываете аккуратненько, но все равно складываете, все равно складочки. Вот долгое время была, значит, такая идея о том, что у нас борозды извилины – это образования, связанные с упаковкой нейронов. Ну, действительно, мозг, покрытый бороздами извилинами, имеет большую площадь, если их распрямить. Так, например, 70% где-то коры находится в складках у человека. То есть на поверхности 30, а все остальное спрятано внутри. Поэтому, когда какие-нибудь там простодушные люди, которые говорят о том, что там, в том числе и ученые, и врачи, что надо стимулировать электричество в мозги, ну, сходите для образования в политехнический музей. Вот сейчас его отремонтируют, надеюсь, эти экспонаты не повыкидывают. Там такие из 19 века такие соленоиды, то есть катушки гигантские, куда человека запихивали в середину, и вокруг ток был, значит, стимулировали. Но вот с той поры, значит, вот это скопище прохиндеев, которые показывают, что, значит, если стимулировать соленоиды, можно вылечить, я уже приводил эти примеры, и от наркотической зависимости, и простимулировать интеллект у развивающегося ребенка. В общем, эта вся ахинея, она с той поры и существует. То есть борозды извилины, значит, они, к сожалению, никак не связаны с этими явлениями, когда на них воздействуют электромагнитными как раз полями всякими, то получается ужас какой-то. Даже если бы они влияли реально, ну, если сделать мощный, то, конечно, влияет, то большую часть вообще они даже не видят, на что воздействуют, то есть поскольку она спрятана в этих самых бороздках. Значит, от чего же они появились? Значит, обратимся чуть-чуть назад, то есть они появились еще на заре появления млекопитающих, борозды извилины есть в мозжечке даже у акул, но это такая большая тема, которой мы как-нибудь с вами посвятим специальную передачу. Кратенько я в следующий раз расскажу, поскольку мы исчерпали свое время. Ну а сейчас, значит, мы переходим уже от моей передачи к новостям и начинаем новый цикл, новый час.